Ярослав тоже смотрел в окно. Виктору было не по себе от молчаливой сдержанности паренька. Нет, это не равнодушие, конечно, не цинизм, и все же от мальчишки, только что потерявшего трех братьев и отца, подсознательно ожидалась иная реакция. «Ты видел раньше этот медальон?» Виктор кивнул, указывая на лежащую на столе миниатюрку. «Да». «Где?» «Он висел на стене у нас дома. Иногда отец его брал с собой, когда уходил надолго». «Исчерпывающая информация. Ярослав, а пока я мало что понимаю в вашем мире». Мальчик слегка пошевелился, по-прежнему глядя в окно. Там бежали холмы и перелески. Мирный, букалический пейзаж. Чем дальше от дороги, тем гуще становился лес, сливаясь на горизонте в непроходимую чащу. «Отец говорил, что вы не сразу осознаете себя», — ответил он. «Я понимаю, медальон — это знак стража пределов». «Твой отец был стражем. Значит, он следил за мертвыми, чтобы те...» Мальчик повернул голову, удивленно посмотрел на Виктора. Стало понятно, почему он так упрямо пялился в окно. В покрасневших глазах застыли слезы. «За мертвыми? А что за ними следить-то? Стражи смотрят, чтобы живые не обижали мертвых». Виктор не нашелся, что ответить. Так нелепо выглядела ситуация. «Они ведь не виноваты», — чуть укоризненно сказал мальчик. «Их вернули в мир, заставили думать и двигаться, когда они уже умерли. Им и так не досталось вечного покоя, так пусть достанется просто покой. Серые пределы не дают им выйти и вредить живым, а живые... живым все можно. Они ходят за предел, неживых добивают, снимают с тел украшения, кольчуги, оружие, воруют всякое. У мертвецов там свои поселки, всякие странные вещи. Нам-то и незачем, а все равно воруют. Вот на севере, где пределы через городок прошли, монахи целый институт организовали, ходят через предел, изучают». В его голосе послышалась обида. «А там же наши, все наши, и люди, и эльфы, и гномы. Они не виноваты, что была битва, а потом их снова подняли из мертвых. Там мой прадед где-то, там последний эльфийский правитель и гномий совет. Стражи, как могут, народ попугивают. Мы...» Это «мы» прозвучало так, словно мальчику было лет 300. «Тогда специально остались. Клятву дали, что раз предали братьев, не дали им умереть, так теперь будем защищать. И защищаем». «Почему твой отец разбойничал?» — не удержался Виктор. «Чтобы отпугивать от пределов?» Мальчик опустил голову, тихо сказал. «Нет, не настолько. Для этого тоже, но у нас тяжело жить. Зверья почти нет, и земля не родит. Пределы рядом. Жить чем-то надо?» «Я понимаю», — сказал Виктор. «Через силу, потому что не мог, все равно не мог оправдать разбойников. Никогда ему не хватало доброты, чтобы понять уличную гопоту или благообразных казнокрадов, разваливших страну, и здешних разбойников оправдать он не мог, несмотря ни на что». «Вы все равно на нас сердитесь», — сказал мальчик. «Я знаю, вы сердитесь, но только простите отца». «Я простил, честное слово». Эти слова дались легче, искреннее, и Ярослав благодарно кивнул. Виктор встал, прошелся по купе, открыл бар и порылся в бутылках. Выбрал кувшинчик попроще, вдруг за все это придется еще платить. Бокал и вернулся за стол. Напиток был божественным. Не бренди, как он вначале подумал, а крепчайший сладковатый ликер, в чьем вкусе угадывались десятки трав. На кувшинчике были выдавлены какие-то руны. Наверное, эльфийский напиток. «Когда будет станция, ты сойдешь», — велел он. Мальчик молча кивнул. «Посмотришь, чтобы предельника похоронили как положено, и вернешься домой. Кто там у тебя остался?» «Никого». «Не пропадешь?» — помолчав, спросил Виктор. «Нельзя позволять мальчишке увязаться за ним, поддавшись жалости. Не пропаду». «Хорошо, я посплю. Когда будем подъезжать к станции, разбудишь». Мальчик кивнул. «Еще не скоро. Мы пределы огибаем». Виктор глянул в окно, словно можно было в лесном море обнаружить грань между миром мертвых и миром живых. А ведь и впрямь можно. Это было почти неощутимое, неявное и все же несомненное присутствие силы. Будто пронесся через лес бурный поток, и деревья слегка присели, покосились. Будто промчался шквал, изломав, скрутив ветви. Пролетел быстрый верховой пожар, опалив обугли в верхушке. Взвилось облако пыли, навечно осев на листьях. Тянущаяся через лес полоса, тонкая, почти неприметная, и до сих пор, несмотря на сотни прошедших лет, живая. Барьер, граница, серый предел. «Именем четырех стихий», — прошептал Виктор. Опять наступило, нахлынуло. Он уже не был собой или не только собой был. Воздухом и огнем, водой и землей, вечными силами отделяю вас от живых. Поезд тряхнуло, мигнули лампы. Мальчишка уже не сидел на кресле, он сжался в углу, с ужасом глядя на Виктора. «И ставлю серый предел между вами и теми, кому лишь предстоит умереть». И тут ударило еще сильнее, контрапунктом. Заволокло сознание, провал, водоворот, вихрь, пламя. Последние, двое последних, уже ощутивших его силу, уже догадавшихся, что даже им не устоять. Пылающий лес, ливень льет с серых небес, но шипит, испаряясь, не в силах коснуться размокшей почвы. А он идет сквозь огонь, ему дана эта власть, даны силы противостоять всем стихиям. И двое последних понимают это. Небо больше не держит их. Воздух подламывается под крыльями, и ливень прижимает вниз, и земля расходится под чудовищным весом чешуйчатых тел, и смертоносное пламя, так послушно испепелявшее врагов, теперь грозит взорваться в пасти. Значит, они встретят его в человеческом облике. Значит, и он настигнет их, как человек. Расплата за тысячелетнее господство, за ярость и непреклонность, за нежелание поделиться хоть капелькой власти, за самомнение и гордыню. Он выбран, и он станет знаменем новой эры, вестником свободы. Лес расступается, мелькает вдали полоска реки, и на берегу он видит последних. Мужчина и женщина. Мужчина в черных латах, женщина в разорванной тунике. Ей досталось больше в скоротечные моменты схватки в небесах. Мужчина в черных латах идет вперед, навстречу ему. Лицо наглухо закрыто решетчатым забралом шлема. Ладонь сжимает рукоять меча. В голосе усталость, но не страх и даже не ненависть. По крайней мере, они умеют проигрывать достойно. «Зачем ты преследуешь нас? Мы уходим. Мы уже на тропе», —